Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. И сегодня мы будем изучать 37-й псалом, который имеет надписание «Псалом Давида. Воспоминание на субботу». Это надписание в Септуагинте, это же надписание на славянском языке и похожее надписание в синодальном переводе. Что значит «воспоминание»? «Воспоминание»? Предполагается, по мнению истолкователей, воспоминание о каком-либо событии в жизни Давида, например, убиение Амнона, самовластие Авесалома, злословие Семея. Такое объяснение нам предлагает Феодорит Кирский. В то же время псалмопевец научает читателей вспоминать о событиях в своей жизни, являющих промысел Божий, о них, особенно о грехах, скорбя. Это комментарии Иеронима и Оригена. А святитель Григорий Ниский видит здесь воспоминания о заповедях Господних и необходимости исполнять их, следовать им. Значит, воспоминания, это мы с вами разобрали, на субботу. Суббота – это состояние покоя. Святитель Афанасий, патриарх Анфим, считает, что это указание на успокоение от грехов и страданий настоящей жизни. И в толковой православной Библии говорится, что на субботу, то есть этот псалом исполнялся за богослужением в субботний день. Потому что настоящее как бы успокоение, суббота, по-еврейски шаббат, покой, все это наступает тогда, когда мы освобождаемся от власти греха. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Здесь Давид умоляет Господа, чтобы Господь не в ярости своей обличал его и не во гневе своем наказывал его. А разве в Боге могут быть такие страсти, как ярость, такое проявление страстности, как гнев? Бог бесстрастен. Но наши деяния таковы, что они нас отбрасывают от Бога. И мы сами как бы ввергаем себя в состояние ярости собственных падений и в состояние гнева собственной недоброжелательности. А Господь, который не изменяет, он как бы неподвижен в своих чувствах, потому что даже любовь Божия – это не любовь в смысле человеческой страстности, а это совокупность совершенств, Поэтому, когда мы сталкиваемся с этими антропоморфизмами, мы должны понимать, что эти качества больше присущи людям, а по отношению к Богу они используются в текстах Библии, чтобы нам лучше понять, о чем идет речь. То есть Библия говорит с нами как бы с учетом нашего понятийного аппарата. «Ибо стрелы твои вонзились в меня, и ты утвердил на мне руку твою». По-гречески это получается как бы «оперся на меня и придавил меня рукою своею, не оказывая пощады». Вот так настаивает Феодолит Кирский на этих словах: «ты утвердил на мне руку свою». «Нет исцеления в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». То есть гнев Божий, он имеет педагогическое значение, он предполагает исправление человека. Это не мщение ради мщения, а это именно проявление божественной любви, с одной стороны, а с другой стороны, божественной справедливости. Как и сказано, кого Бог любит, того и наказывает. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, подобно тяжелому бремени отяготели на мне. Восмердели и согнили раны мои», то есть нравственные, моральные раны, «от безумия моего». Что значит «от безумия»? Афанасий Великий пишет: «всякий грех гнусен и зловонен и происходит от нашего неразумия», то есть безумия. Действительно, человек, который знает о существовании Бога и вдруг начинает грешить, это действительно некое забвение, неразумие нападает на него, и он явно безумствует. Ведь мы все живем в присутствии Бога. Как же в присутствии Бога вездесущего можно позволять себе что-то дурное? «Пострадал я и согнулся до конца», то есть согбен, «весь день в печали ходил», то есть он переживает то состояние, в котором он оказался. «Внутренность моя насыщена позором». Действительно, бывает, когда человек испытывает стыд, он чувствует это как бы утробой своей, как будто холодок какой-то проходит по его телу, по его кишечнику, касается его печени, его почек. «Нет исцеления плоти моей. Я много страдал и чрезмерно унижен, кричал от терзания сердца моего». То есть Давид, который устал от греховного собственного состояния, он даже кричал, обращаясь к Богу: «Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебя не утаено. Сердце мое смущено, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Оставила меня сила моя». Служить Богу силами — это значит сыновьями. «Оставила меня сила моя и свет очей моих», то есть дети мои не поддерживают меня в моем страдании, в моем борении. «И того нет у меня». И далее эта тема развивается. «Друзья мои и ближние мои напротив меня приблизились и встали». Что значит «напротив меня»? Как противники. С греческого получается «со враждой ко мне». «Со враждой ко мне». «А ближайшие, то есть искренно преданные мне, не изменившие мне, друзья и родные, а ближайшие мои вдали от меня», то есть имеется в виду те, которые могли бы помочь, их нету рядом. которые не отрекаются от меня ни в каких обстоятельствах, их нету рядом. Ближайшие мои вдали от меня стали, ищущие души моей теснились, то есть теснились вокруг меня, и ищущие мне зла говорили суетное, и весь день помышляли о коварстве. Суетное, то есть говорили напрасное. Они обвиняли Давида в том, что он не делал, или обвиняли его в том, что уже было прощено Господом. Ведь пророк Нафан засвидетельствовал Давиду, что его грех с Батшевой, с Версавией прощен ему. «Я же, как глухой, не слышал, и как немой, не открывал уст своих». То есть перед лицом этих обвинителей он как глухой не слышал. Что значит «не слышал»? Ему тяжело было это слышать. «И как немой, не открывал уст своих». Он, может быть, не находил для себя оправдания или понимал бессмысленность в том, чтобы отвечать на ложное обвинение. Потому что когда человек начинает оправдываться в глазах людей, которые его обвиняют, это как бы доказательство его вины. «Ибо на Тебя, Господи, я уповал, Ты услышишь, Господи, Боже мой». То есть упование на Господа сохраняется в его сердце, когда настоящие его друзья вдалеке от него, а реальные противники, враги, теснятся вокруг него. «Ибо я сказал, пусть не торжествуют надо мною враги мои, ибо когда колеблились ноги мои, они величались надо мною». То есть, когда они видели колебания в жизни Давида, это был повод для превозношения над ним. В любой нормальной ситуации, когда мы видим колебания в жизни другого верующего, мы должны поспешить прийти к нему на помощь. И вот я общаюсь с монахами разных обителей, и Троица Сергиевской лавры, там длительное время читал лекции, сейчас вот в Сретенском монастыре подвязаюсь, и я вижу, когда у какого-то монаха проблемы, его окружают вниманием, любовью. Даже если он оступился, упал, упавшего не добивают ногами. Наоборот, все стремятся поднять брата, которого коснулись стрелы лукавого. «Я был как человек, не слышащий и не имеющий в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, я уповал». То есть он готов оправдываться, но пред Богом. «Ты услышишь, Господи, Боже мое». «Господи Боже мой». Что значит «ты услышишь»? То есть ты объективно оценишь вот эту ситуацию, в которой я оказался, а услышишь, то есть услышишь мои мольбы, обращенные к тебе. «Ибо я сказал, пусть не торжествуют надо мной враги мои, ибо когда колебались ноги мои, они величались надо мной. Впрочем, я на раны готов, и болезнь моя предо мною всегда». Это известные слова, мы их обычно читаем по-славянски. «Ибо о беззаконии моем я буду говорить, и буду беспокоиться о грехе моем», но опять же перед Богом, «а враги мои живут, и укрепились боли меня, и умножились ненавидящий меня неправедно». Что значит «ненавидящий неправедно»? То есть ненависть бывает напрасной, она бывает неправедной, а бывает законной ненависть. Но опять же, ненависть грешнику недопустима в любом случае. Можно ненавидеть грех, но грешника любить мы обязаны. И окончание этого псалма, 21 по 23 стих, «воздающие мне злом за добро, клеветали на меня, так как я следовал добру, а они его обвиняли во зле. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня». Ну, а что значит «не отступи от меня»? Бог вездесущ. Он говорит, как бы обозначь свое присутствие рядом со мной, чтобы я чувствовал твою поддержку. «Поспеши на помощь мне, Господи, спасение моего». И действительно, мы все нуждаемся в том, чтобы Господь поспешил к нам на помощь, потому что Господь есть Господин спасения нашего. Тридцать восьмой псалом царя Давида. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Псалом этот имеет надписание «в конец», то есть тут есть пророчество о последних временах, «идифуму». «Идифум» – это современник Давида, начальник священных музыкантов, песнопевец. Смотрите, первый Паралипоменон 16:41, 25:1-3:6. Второй Паралипоменона 5:12. Также этот человек был псалмопевец, то есть он мог редактировать псалмы царя Давида. И другое надписание – «Песнь Давида». «Песнь Давида». По содержанию этого псалма принято считать, что он связан с теми гонениями, которые против Давида организовал его сын Авшалом, когда восстал против своего отца. И псалом начинается словами: «Я сказал, буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим. Я положил устам моим охрану, доколе стоит грешник предо мною». О чем здесь говорится? То есть он явно не хочет отвечать на какое-то злословие, об этом говорится в 10 стихе, как и поступает Давид с Семеем. Семей – это человек, который злословил Давида, кидался камнями, когда Давид бежал из Иерусалима. Об этом рассказывается во второй книге Царств, 16 глава, 13 стих. Вот такое объяснение предлагает Василий Великий, Феодорит Кирский и Зигабен. Семей по древнему преданию был очень благочестивый человек. Вот тот самый, который злословил Давида. И потом на смертном одре Давид говорил, что надо, чтобы он все-таки был наказан, даже смертной казнью. Считается, что это был человек, который нелицеприятный человек был, Семей, и он готов был обличать даже царя, который ехал в окружение вооруженного отряда, и требовать для него наказания. Вот это надо иметь все-таки мужество, поступать так, как поступал Семей. Но в законе Божьем сказано: «Начальствующего в народе твоем не злословь». И, конечно, Семей нарушил это правило. И так как Давид был царем, который имел право совершать суды, любой царь имеет право вершить суд. Мы помним суды Соломона, так как они описаны в Библии. То Давид, конечно, не оставил без наказания Семея. Уже перед смертью он сказал, что он должен быть наказан, потому что тогда наказание человека снимало вину с человека, потому что действовал принцип, что заодно дважды не наказывает. Но Давид не разрешает своим людям обижать Семея. Когда он кричит на Давида, бросается камнями, грязью в него, Давид как бы соглашается с тем, что этот человек, Семей, кричал на него. «Я сказал, буду ходить в путях Господних», настаивает Давид. во многих псалмах. А здесь мы читаем: «Я сказал, буду хранить пути мои», то есть те стези, на которые меня поставил Бог, «чтобы не грешить мне языком своим, я положил устам моим охрану, доколе стоит грешник предо мной». А если самый благочестивый человек, почему он здесь называется грешником? На самом деле Семей как бы явил образ Давида как грешника. Он кричал: «Почему вы не хватаете этого блудника, прелюбодея?» Он так кричал на Давида. «Почему вы не хватаете?» Он кричал людям Давида. Убийцу, мужа, женщины, над которой он надругался, чтобы побить камнями. И на самом деле Семей показал Давиду самого Давида, поэтому это можно истолковать и таким образом. «Я онемел и смирился, и замолк», то есть он не возражает, он принимает эти поношения как нечто законное, лишившись благ. Что значит лишившись благ? По-славянски от благ. То есть имеется в виду лишившись благ земной жизни и спокойствия совести, так понимают святитель Василий Великий, Афанасий и епископ Евсебий Кесарийский. «Я онемел, смирился, замолк, лишившись благ». То есть я понял, за что я лишился благ. Я покидаю Иерусалим, покидаю свой царский дом. Семей прав. Это наказание мне, попущенное Богом. Сын мой восстал на меня. А что же говорить о людях, которые мне даже не родственники? «И болезнь моя возобновилась во мне». Здесь он как бы видит множество нравственных, моральных недугов. «И в то же время он восклицает: согрелось сердце мое во мне, и в размышлении моем возгорелся огонь». В каком смысле согрелось сердце его? «Огонь скорби разгорелся о совершенном грехе», так пишет Афанасий Великий и Феодорит Кирский. «Огонь ревности о покаянии вспыхнул в его сердце». Это очень важно, что как бы горение такое внутреннее возникает в нашем сознании, когда мы алчим и жаждем пережить покаяние, стать свидетелями Божьего прощения по отношению к нам самим. «Рек я языком моим». Что же он рек языком своим? 5 стих. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, а какое оно, да уразумеют, что остается мне». «Да уразумею, что остается мне». То есть все неопределенно, когда он покидает Иерусалим. Он не знает, сколько времени осталось ему жить. Конечно, он проживет еще значительную часть времени, но тогда он все не знал, когда покидал святой город, а сын уже с войсками заходил в него. «Вот ты пядями измерил дни мои и состав мой», то есть все то, что внутри меня, как бы ничто пред тобою. Подлинно все суета, всякий человек живущий. Вот ты пядями измерил. Имеется в виду, по-славянски положил, как бы разложил на пяди. То есть измерил, соразмерил. То есть ты все знаешь, что во мне. «Дни мои и состав», то есть организм, природа и жизнь человека в сравнении с вечной жизнью Бога. Ничто. Это пишет Феодорит Кирский, Афанасий Великий. То есть пред тобою, то есть пред Господом, в сравнении с Господом, все это ничто. Подлинно все суета. Всякий человек, живущий на земле. И в Библии такой образ сказано, а что такое жизнь? То есть жизнь человека. Как пар, который на малое время является, и потом его уже нет. Да, подобно призраку ходит человек, напрасно только метется он, собирает сокровища, а не знает, для кого собирает его. То есть все как пар, все призрачно. Вот слово «призрак», то есть человек ходит как призрак, то есть подобно некому изображению, виду, тени, картине. Такое решение предлагает Феодорит Кирский. То есть как бы все нереально, все расплывчато, все размазано. И эти сокровища, которые человек собирает, а кто будет наслаждаться этими сокровищами? И ныне, кто упование мое? Вот в этот момент, когда суды Божии начались над ним, не Господь ли? И состав мой, то есть все, что есть во мне, от тебя произошел. От всех беззаконий моих избавь меня. На позор безумному ты отдал меня. Все-таки этот Семей, хотя человек благочестивый, но он ведет себя как безумец, как юродивый. Ну, а кто тронет юродивого? Никто. Поэтому Давид не разрешает трогать его. Я онемел и не открывал уст своих, ибо ты так сделал. То есть это от Господа. И Давид так и рассуждал. Если сын мой восстал на меня, а что же вы удивляетесь, что вот Семей поносит меня, кидается в меня камнями, грязью? Ибо ты так сделал. Он принимает это как из рук Господа. Это свойственно святым людям находить оправдание для своих обидчиков. Например, Авва Дорофей, насколько я помню, он описывает: брат один по ночам приходит в мою келью, вытрясает клопов на меня из коврика и мочится на мою подушку, то есть справляет малую нужду. И Авва Дорофей пишет: наверное, по простоте душевной он это делает. Как по простоте душевной? Но святые отцы – это святые отцы. У них чистое восприятие жизни. И в Давиде мы видим тоже это чистое восприятие жизни. Вот этот псалом, эти отношения с Семеем. Я онемел и не открывал уст своих, ибо ты так сделал. То есть он принимает все эти поношения, как попущенные Богом. Отстрани от меня удары твои. То есть это не люди нападают на меня, это ты, Господь. Ибо от крепкой руки твоей я исчезаю. Я исчезаю. То есть исчезает слава моя, достоинство мое. Обличениями за беззаконие ты научал человека и сокрушил, как паутину, жизнь его. Так суетен всякий человек. То есть Господь научает его этими обличениями. И он понимает, что он заслужил этого, потому что это за беззаконие. И в то же время он молится: услышь молитву мою, Господи, и молению моему внемли, не будь безмолвен к слезам моим, ибо я странник у тебя и пришелец. Ибо я странник у тебя и пришелец. То есть временно живущий на земле и ожидающий небесного, горнего отечества. Об этом говорится в послании к евреям 11:13. что подлинный праведный – это странник и пришелец. Как и все отцы мои, то есть Авраам, Исаак и Иаков, которые действительно как странники и пришельцы, они перемещались по святой земле со своими стадами, со своими женами, своими детьми. «Дай мне облегчение», как бы резюмирует Давид в окончании этого псалма, «дабы я успокоился, прежде нежели отойду, и более не будет меня». Здесь он просит, чтобы Господь хотя бы перед смертью дал ему бы некое облегчение. Перед тем, как отойти, то есть, когда не будет моего существования в земной жизни. Эти слова перекликаются со словами Иова 7.21 и 10.21. Вот такое объяснение предлагает Феодорит и Афанасий Великий. То есть Давид молится, я скоро отойду, то есть жизнь моя прекратится и не будет меня здесь на земле. Дай мне хотя бы некоторое облегчение. Господь на самом деле даст Давиду и победу над Авесаломом, но это будет горькая победа ценой смерти его сына, и она тоже принесет ему тяжелые переживания и потрясения. Итак, мы изучили этот псалом, который, наверное, надо читать, когда человек терпит гонения от родных и близких, или его поносят, но поносят справедливо. Тридцать девятый псалом, который делится на три части. Первая часть – это со 2 по 9 стих. Здесь Давид вспоминает о тех гонениях, которые он претерпел некогда. То есть, скорее всего, имеется в виду гонения царя Саула. С 10 по 11 стих он говорит об откровении, которое было ему от Бога и которое он огласил пред лицом народа. А с 12 по 18 стих он рассказывает о том гонении, которое он пережил совсем недавно, скорее всего, имеется в виду гонение уже от Авесалома, от его сына. И 13 стих он признает как бы свою греховность, которое имело место в его жизни, и это как бы послужило причиной тех гонений, которые он испытал, потому что просто так ничего не происходит в нашей жизни. Псалом 39 имеет надписание в конец «Псалом Давида». Это надписание мы имеем и в славянском тексте, и мы читаем начало этого псалма. «Терпеливо уповал я на Господа, и Он внял мне и услышал молитву мою, и извел меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камень ноги мои, и направил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, гимн Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Итак, здесь говорится о том, что Давид претерпел некие гонения, но Господь избавил его от этих гонений, от этого тенистого болота, и поставил его ноги на твердое основание, на камень ноги мои, и направил стопы мои, прочитали мы. И более того, когда Господь помог ему справиться с царем Саулом, то Господь как бы вложил в уста его новую песнь, гимн Богу. «Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». А в оригинале не просто поставил на камень ноги мои, а поставил на утесе ноги мои, то есть на неком таком серьезном возвышении, которое называется утесом. И, находясь на этом утесе, он воспевает псалом, новый псалом, то есть те слова, которые получил от Господа. Вот это, может быть, первое упоминание во всей Псалтире, что псалмы Давида не являются, собственно, его творчеством. Это именно действие Божьей благодати, действие Духа Святаго. И далее идет как бы текст этого нового псалма: «Блажен муж, коему имя Господне служит упованием, и он не смотрит на суету и ложное волнение». Что такое ложное волнение? Это как бы неоправданные страхи, которые касаются человека. Буквально с греческого вот эти волнения, они передаются словами «бешенство», «страсть» и тому подобное. Вероятно, разумеются волнения из-за житейского попечения, ложных забот. На этом настаивает Афанасий Великий. И далее мы читаем: «Много сотворил ты, Господи Боже мой, чудес своих, и никто не уподобится тебе в помышлениях твоих. Я возвещал и говорил, что они превышают меру». То есть действия Бога по отношению к его праведным, они превышают меру допустимого с точки зрения самих этих праведных, которые понимают и чувствуют, осознают свое несовершенство. «Жертвы и приношения ты не восхотел, уготовал же мне тело всесожжений и жертв о грехе ты не потребовал». «Уготовал же мне тело» – это указание на жертвенную смерть Христа Иисуса. То есть Господь не захотел жертв и приношений в виде агнцев, тельцов, а уготовал как бы тело в своем боговоплощении. Христос становится жертвой на кресте за наши грехи. «Всесожжений и жертв о грехе ты не потребовал», кроме вот этого тела, имеется в виду искупительные жертвы Христа. То есть Давид зовет Христа и уповает на него. «Тогда я сказал: вот я иду». Кто это говорит? Это говорит Христос. То есть когда уготовано было ему пострадать телом после боговоплощения, Христос говорит: «Вот я иду, как в свитке кожаном», то есть как в законе, по-славянски в главизне, как в свитке кожаном написано о мне, то есть о Христе, исполнить волю твою, Боже мой. Здесь Сын Божий обращается к Богу Отцу: «Я восхотел, и закон твой во внутренности моей». То есть Христос всецело исполняет закон. Оказывается, этот новый псалом, который от Господа дается псалмопевцу Давиду, это мессианский псалом, где мы слышим диалог Христа, Сына Божия, с Богом Отцом. «Я благовестил правду в собрании великом, вот уста мои не возбраняю, ты, Господи, знаешь». Вот уста мои не возбраняю. То есть и впредь сие делаю. «Правды Твоей я не скрывал в сердце моем, истину Твою и спасение Твое я возвещал, не скрывал милости Твои и истины Твоей от великого собрания». Здесь как бы перекликается голос Сына Божия, который как бы отчитывается пред Отцом Небесным, и слова самого Давида, который в собрании многих исполняет этот псалом. «Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя всегда да охраняют меня». Как бы христологическая часть этого псалма завершается, и Давид говорит о себе. Но это же относится отчасти и ко Христу. Давид – помазанник, то есть Христос, и Иисус из Назарета – помазанник, то есть Христос. Слово «Христос» означает «помазанника». Но если Давид помазан как пророк и как царь, то Христос помазан и как пророк, и как царь, и как первосвященник, потому что в православном догматическом богословии выделяются именно эти три аспекта человеческого служения Христа Иисуса, который, будучи Богом в истинном своем человечестве, был и первосвященник, и царь, и пророк. «Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя всегда да охраняют меня, ибо окружили меня беды, коим нет числа, постигли меня беззакония мои. Так что я не могу смотреть, умножились более волос на голове моей, и сердце мое оставило меня». Вот то, что здесь описывает Давид, особенно это в синодальном переводе, это напоминает момент смерти, когда человек умирает, его окружают его грехи в виде тех бесов, и сердце останавливается, и сердце мое оставило меня, то есть перестало биться, и я как бы вижу множество согрешений своих. Давайте посмотрим, как это звучит по Масоре, этот 13 стих. «Ибо объяли меня злоключения без числа, меня настигли вины мои, и не могу я видеть больше их, чем волос на моей голове, и мое сердце меня покинуло». Он не может видеть этих бесов и демонов, которые как бы окружают его одыр в момент смерти. Известно, что даже Пресвятая Дева Мария, она перед своим успением молила своего сына, чтобы в момент успения ей не видеть этих злых демонов. И Сын Божий сам пришел за ее святой и блаженной душою. Давид продолжает свою мольбу. «Благоволи, Господи, избавь меня, Господи, поспеши помочь мне». Вот этот призыв «поспеши, Господи», он встречается во многих псалмах. Это как бы ощущение, что если Господь чуть-чуть замедлит, у нас совсем уже не осталось сил, чтобы противостоять власти греха, власти дьявола и страху смерти. «Господь, поспеши помочь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей, да возвратятся вспять и устыдятся желающие мне зла». То есть возвратятся вспять, пусть они уйдут по той же дороге, по которой они приблизились ко мне. «Да понесут на себе внезапно посрамление свое, говорящее мне, хорошо, хорошо». Что здесь имеется в виду? То есть они лицемерно общаются с Давидом, они говорят как бы «хорошо, хорошо, ничего плохого нету, мы ничего не злоумышляем против тебя», но на самом деле они враги Давида. «Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя, Господи, ищущие, то есть познание о Боге, и любящие спасение твое непрестанно пусть говорят, да возвеличится Господь. Любящие спасение – это есть те, которые уповают только на Господа и только в Нем видят источник своего спасения. Ибо своими собственными силами человек не только не может спастись, но даже возвыситься до Бога общения, даже до познания о Боге он не может. Ибо, как наши предки говорили, без Бога не до порога, а Христос говорит, без меня не можете делать ничего. И в окончании этого псалма, как некое резюме, Давид пишет: «А я нищий убог, но Господь попечется о мне. Ты, то есть Господь, помощник мой и защитник мой, Боже мой, не замедли». Мы раньше прочитали: «Поспеши, Господи, поспеши, Господи», а здесь «не замедли». То есть поспеши и не замедли, потому что без Бога как противостоять силам зла? Сороковой псалом. Этот псалом написан во время гонений от Авесалома. Здесь в 5 стихе мы видим исповедание Давида своей греховности, а в 10 стихе говорится о том, что некий человек совершил измену по отношению к Давиду. Это Ахитофел, который поддержал восстание Авесалома против собственного отца. В синодальном переводе этот псалом имеет написание начальнику хора псалом Давида. А в септуагинте, значит, и в славянском, написание в конец, то есть здесь есть пророчество о последних временах и псалом Давида. А в еврейской масоре написание управителю псалом от Давида, ле Давид. Псалом начинается словами: «Блажен помышляющий о бедном и убогом, в день бедственный избавит его Господь». То есть, когда мы при благополучии думаем о тех людях, которые живут неблагополучно, то это является залогом того, что когда мы будем находиться в положении неблагополучном, Бог, Господь, позаботится о нас. «Блажен помышляющий о бедном и убогом, в день бедственный избавит его Господь». Все очень логично, мера того, как мы относимся к другим людям, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. И как в книге притч сказано: «Пущенный по водам хлеб возвращается к человеку, который пустил его по водам. Господь да сохранит его и сбережет ему жизнь, да живит» по-славянски, «и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его». Вот это уточнение, что даст ему блаженство на земле, как бы усиливает восприятие блаженства на небе. То есть, если на земле Господь дает блаженство, то тем более Он даст и на небесах. Здесь есть некая двойственность в этом уточнении на земле. Господь да поможет ему на одре болезни. Он помогал бедным и убогим, он мог навещать больных. И когда он сам оказывается на болезненном одре, Господь помогает ему. «Ты изменил все ложе его во время болезни его». По-славянски «изменил», «обратил», то есть как бы «развернул». Афанасий Великий, Феодорит предлагают такое решение, что это сказано в значении: «ты непременно изменишь», то есть «исцелишь». Я в этом вполне уверен, как бы говорит Давид, если и я окажусь на одре болезни. Господь да поможет ему на одре болезни его, то есть тому, кто помогал другим. Ты изменил, то есть переменил состояние его недуга, все ложе его во время болезни его. Феодорит Зигабен пишет, сделав его здоровым и не нуждающимся в постели. «Я сказал, Господи, помилуй меня, 5 стих, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою». Здесь покаяние Давида, покаянное чувство, оно наполняет многие его псалмы. «Враги мои сказали о мне, когда он умрет и погибнет имя его». То есть они не могут дождаться, когда с этой жизненной сцены не сойдет Давид. «И если кто приходит видеть меня, говорил неправду в сердце своем, он собирал беззаконие в себе, а когда выходил он вон, то сговаривался вместе», то есть с теми, которые умышляли против него. То есть люди вели себя лицемерно в присутствии царя, а когда выходили из дворца, они давали волю своей злобе. «Против меня шептались все враги мои, на меня замышляли зло». То есть то, что они не решались, как бы сказать, царю в лицо, они вот шептались за его спиною. «Слово законопреступное составили на меня, говоря, ужели лежащий снова восстанет?» То есть неужели заболевший переживет исцеление? Вот такая ярость наполняет их сердца. Это пророчество о Христе. Почему это пророчество о Христе? Когда иудеи убедились, что Христа положили в гроб, они могли произнести эти слова. «Ужели лежащий снова восстанет?» Они привалили камень к гробу, поставили печати, выставили охрану, чтобы никто не украл тело и не сказал бы, что он воскрес. «Ужели лежащий снова восстанет?» Но смерть не сможет удержать Христа в своих объятиях. Для нее это совершенно невозможно. Здесь мы видим как бы вот то, что происходит со Христом, и то, что происходит в жизни Давида, как бы это пересекается. «Ибо и человек дружественный со мною, на которого я надеялся, который ел хлебы мои, поднял на меня пету мою». А мы с вами уже определились, что речь идет об Ахитофеле, который действительно был в окружении Давида и поднял на него пету свою. Но в применении ко Христу это Иуда. «Ибо и человек дружественный со мною», то есть один из апостолов моих, «на которого я надеялся», Христос поручил ему сбор цедаки, то есть милостыни, «который ел хлебы мои на Тайной вечере, поднял на меня пету», то есть восстал. И Иисус Христос сам прилагает это пророчество к Иуде-предателю. Смотрите Евангелие от Иоанна, 13:18, и книгу «Деяния святых апостолов», 1 глава, 16 стих. Сам Христос цитирует эти слова в их применении к Иуде. «Ты же, Господи, помилуй меня и восстанови меня, и я воздам им». Здесь уже Давид как бы выходит на передний план. «Из того я познаю, что ты благоволишь ко мне, если не восторжествует враг мой надо мною». Главный враг, который над всеми нами, это, конечно, дьявол. Христос совершает победу над властью дьявола именно на кресте. И далее мы читаем: «А меня ради незлобия моего ты принял и утвердил меня пред тобою вовек». То есть он говорит, что Господь его избрал не потому, что он безгрешный, а он незлобивый человек, незлобивый человек. У него нету коварства в устах его. И Господь это увидел и оценил это. И принял, и утвердил его пред собою вовек. То есть сделал непоколебимым в любви Божией, имеется в виду обетование, которое излагается Второе Царство, 7 глава, 25-26 стих, что на престоле Давида не оскудеет его потомок. И главный потомок Давида, который не оскудевает на престоле Давида, это Христос Иисус. Потому что дом Давида царский пресекся, евреи потеряли возможность управлять своим народом, отталкиваясь от дома Давида. Вообще во дни Иисуса Христа царем над евреями стал какой-то идумянин, Ирод Великий, прозванный Великим за то, что он там храм восстановил. Вообще многие нечестивцы любят заниматься храмостроениями, но они это делают по той же причине, по какой фараоны строили пирамиды, то есть памятник собственному честолюбию. А в 4 книге Царства сказано: жертвы на храм нельзя принимать за грех, то есть из рук грешников. Священник может взять такие жертвы, а на храм нельзя. Храм созидается праведностью. А благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Да будет, да будет. То есть истина, истина, ну, то, что на языке оригинала омейн, омейн, аминь, аминь. То есть воля Божия, когда она совершается, то никто не может ей противоречить, никто не может как-то восставать против нее. И незлобивый Давид одерживает победу над всеми своими агрессивными противниками и врагами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.